Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона я Анастасия Аношко. Вот увидела сегодня новость о том, что нижегородские производители рыбы пожаловались на дефицит кормов. Рыбоводческие хозяйства региона пытаются перейти на отечественную кормовую базу, но при ее использовании быстрее забиваются фильтры и ломается оборудование. Дефицит кормов может достигать 70% от годового потребления, сообщил на заседании комитета по АПК, АПК – это агропромышленный комплекс, исполнительный директор предприятия «Главрыба НН» Михаил Голубев. НН – это на самом деле значит Нижний Новгород. Я пошла, посмотрела, думаю, интересно, какую в Нижнем Новгороде рыбу выращивают. И с огромным удивлением обнаружила, что существует... Значит, существует, оказывается, не только мраморная говядина, которую мы все уже знаем несколько лет, но существует еще и мраморный сом. Вот они специализируются, конкретно эта компания специализируется на мраморном соме. Но мы понимаем, конечно, что выращивают там и стерлядь, и карпов, и кого у нас там, мы там привыкли встречать в супермаркетах, в... Значит, там в бассейнах, в таких в этих. Говорят, их, кстати, там не кормят, чтобы они там не спражнялись, чтобы не чистить лишний раз этот аквариум. И борцы за права животных в некоторых странах, да, считают, что это вот жестокое обращение с животными, все эти рыбки в магазине рядом со льдом и выложенными, значит, их товарищами там на льду. Но я не об этом. Я хотела спросить у наших животноводов, товарищей, слушателей, которые занимаются этим вопросом. Ну, может быть, кстати, кто-то и к рыбному хозяйству имеет отношение. И к тем, у кого просто есть домашние животные, что там вообще с кормами? Ну, правда, конечно, есть разница между кормами для домашних животных, которые, в общем, даже если что, можете заменить и вообще перевести свою собаку или кошку на сыроедение. Знаете, есть такой подход, когда ты уже не кормишь кормом сухим или там вот этими вот комочками, а ты просто покупаешь всякие там им, в общем, сырое мясо даешь и переводишь. Но если ты перевел, то ты перевел. То есть ты уже должен не смешивать там вареное с невареным. И их пищеварительный тракт, он на самом деле, как у животных настоящих, он был настроен именно на это. В действительности, это когда-то бывшие дикие животные, которые занимались охотой, хищники. И даже говорят, что они воду не пьют отдельно, если вот они потребляют мясо сырое. Вот, то есть у вас есть выход, есть выбор покупать вот эту готовую еду, упакованную, или самому заниматься упаковкой, заморозкой, заготовкой, искать там какие-то субпродукты на специальных скотобойнях, там совместную покупку делать, там потом делить все это, замораживать и так далее. Но у рыбохозяйств нет такого выбора, потому что у них есть технология с фильтрами, действительно, они не могут взять и что-то другое начинать сыпать своим рыбкам. 7373948. Я выступила, вам слово. Вот нижегородские производители рыбы пожаловались уже на дефицит кормов. Как вы выходите из положения? Есть ли у вас дефицит в вашей отрасли, которой вы занимаетесь? Пусть это отрасль несколько котов домашних, это тоже отрасль. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, очень
приятно. Вот вы сказали как раз... Меня Юля зовут. Да. Добрый вечер. Вы как раз сказали про собачек-кошечек, да, что их можно кормить. Вот у меня собака, я ее перевела полностью на натуралку. Правда, я не знаю, воду она все равно пьет. Ну, как бы...
Ну, это кажется, им положено. Это да, просто меньше... Да, и как прошло переход?
И вы произошел. Знаете, прекрасно собака ест говядину, ну, то есть не ту говядину, которая для людей. Я покупаю у девушки, которая покупает на заводе, ну, на фабрике там, или как это называется, там всякие, как это сказать-то, господи, обрезь.
То есть, да, второстепенные.
Там
да.
Кусочки жилок. Всякие кусочки, даже, ну, не костей, но таких вот всяких сухожилий.
А, слушайте, а вы давно перевели? И какая, насколько крупная у вас собака? То интерьеры же, наверное, не переведешь.
У меня бигль, но, к слову, все знакомые бигли едят только сушку. А я просто поговорив с моим мужем, когда мы взяли собаку, он сказал, моя собака не будет есть никакую гадость вот эту. То есть он у нас ел творог, он у нас ел мясо, да, ну вот мы его перевели.
Ну, понятно.
Он попал к нам в 1.5 года.
Что по деньгам получается в месяц на одну собачку?
Ой, вы знаете, ну, во-первых, сейчас все равно цены чуть-чуть выросли, но получается очень экономно. Вот смотрите, мне на месяц хватает 13 килограммов мяса. Мясо раньше было по 120, сейчас оно по 200. Ну, вот эти вот.
Не, да? Ну, да-да-да, третьего сорта там какой-то,
ну,
да.
Ну, вот получается на месяц 200 умножить на 12 или на 13 килограмм. Сколько это получается? 2500, да?
Я достаю калькулятор.
Ну, да.
Но плюс ваше время. Вы там это сортируете, морозите, размораживаете порционно.
Слушайте,
там как-то это
ну
все режете.
Ну, как я морожу? Вот я взяла у нее да. Это такой брикет на 12-13, иногда на 15 килограмм бывает. Огромный брикет. Я кидаю его в багажник, приезжаю на дачу. Да. За ночь он подтаивает. Я затаскиваю его в дом с помощью мужа. И дальше я полдня просто в течение субботы, пока я на даче отдыхаю...
Пилите это все?
Да, я ее пилю. Понятно. И раскладываю по пакетам. Там есть морозилка у меня огромная. Туда
всё.
Я все засовываю.
Принято. Спасибо вам большое. Вот вам, пожалуйста... Образ действий, модус вивенди, так сказать, да, образ жизни. Когда планировал завести хорька, посчитал, что специализированный корм – это дорого, и надо самому варить фарш, кашу и мороженых мышей и цыплят. Сейчас это, наверное, вообще золото по весу. Господи, вы не завели, я надеюсь, вы не завели хорька, чтобы вот ему... Что вы нас фаршикашу какую-то варить? Варить, надо ли варить диким животным что-то? Есть такой подход, который говорит, что нет. А, видите, некоторые люди, которые вовлечены в сельское хозяйство, жалуются на отсутствие кормов. Если это высокотехнологичное такое, как рыбохозяйство. С рыбой очень сложно. А когда-то у нас были... Давайте поностальгируем. Хотите, у нас были в советские времена, у нас были такие рыбохозяйства, где производилась черная икра. Там осетры доживали до глубоких седин. Вы знаете, что средняя жизнь осетра, она там, ну, там десятки лет они живут. И одна из проблем, что в популяции дикого осетра, которая практически не осталась, что его вылавливали, их вылавливали маленькими, молодыми, они не успевали плодиться, они на самом деле очень долго живут. И все это было когда-то прекращено. Это поддержание этих рыбохозяйств. Ну, в Армении, я знаю, были такие рыбохозяйства. Какие-то там вымерли выведенные виды или какие-то там, я не знаю, эти сорта. Но сейчас у нас появились. Вот у нас есть сейчас, работают многие. У нас в Калужской области долгое время находилось производство единственное в Европе тихоокеанских креветок, например. И мы туда даже купили, там была экскурсионная программа. Мы туда сходили с дегустацией, нам рассказывали про этих креветок. Но было понятно, что это технология, которая была полностью американской, она была разработана там где-то в Юго-Восточной Азии, собственно, и дальше, ближе к Тихому океану, это все придумали, разработали, и кормы они были вынуждены покупать где-то за рубежом. У нас, конечно, к этой технологии нет приспособленного корма для того, чтобы этих креветок как-то кормить. Кроме того, материал для разведения этих креветок, то есть вот эти икру или вот этих вот суточных креветочек, я не знаю, как цыплят их там, как в каком-то форме покупают, их тоже покупали там. Но, тем не менее, это была попытка сделать прибыльный бизнес. Они, кстати, переехали, и больше они не в Калужской области, говорят, по слухам, они переехали куда-то в Крым. Но я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Мария зовут. Я вот хотела по поводу кормов поговорить. Вот сейчас я слушала, девушка говорила, что они замечательно перевели на корм от говядины. У меня две собаки, фокстерьеры, и изначально я кормила, еще там давно-давно начинала кормить именно натуральным кормом. Я им покупала птицу, они у меня ели, творог, гречку, рис. И, птицу, не курицу, индейку, потому что если бы курицу, вообще, наверное, был бы ужас. Но в результате мы пришли к аллергии.
К аллергии пришли. То есть оказалось, что нужно покупать специальный гипоаллергенный корм, правильно?
Да.
И что же в итоге? Вы сейчас им кормите, у вас есть проблемы с ним или нет?
Вы знаете, вот сейчас, да, появились проблемы, потому что корм нужно специфически покупать. И Ну, вот они у меня небольшие, и пришлось сейчас купить для крупных пород корм, потому что я не смогла найти для больших, для мелких пород. Вот.
Ну, а мы с вами знаем, а есть разница или нет? Потому что это маркетинг такой, знаете, как... А это вот у нас шампунь для мужчины, это для женщин, это для жирных волос, это не для жирных, а на самом деле...
Нет, здесь совершенно немножко по-другому, да? Потому что здесь от размера вот этих самых горошин зависит.
А, ну, вот. Понятно. Ну, фокстерьеры справятся, да. У них такая хватка. У меня был фокстерьер гладкошерстный. Да.
Ну вот, да, и, ну как бы они так немножечко попривередничали, ну вот пока едят вот этот вот большие эти горохи грызут, ну надеюсь, что все-таки как-то что-то...
А производство откуда? Вы смотрели, читали на упаковке, где на самом деле корм, которым вы кормите, производится? У нас или где-то за рубежом?
Нет, он производится не у нас. Это вот, я не знаю, можно у вас там в эфире говорить?
Давай страну просто скажите. Страну.
Вот.
Страну.
Так, ну вообще он французский, производство было в Словении, но...
Ну, понятно. Всё. Спасибо вам большое за звонок. А у моей собаки как раз аллергия на корм, а на натуралке все супер, пишет Юлия Карп. Что, 3 штуки в день надо? Что 3 штуки в день? Доброжелатель что-то начал писать, видимо, раньше, и добавляет к чему-то. Сейчас, секундочку. Добрый вечер, хорошего эфира. Мой беспородистый рыжий кот ввиду санкций перешел с импортного сухого корма категории... холистик на отечественный супер-премиум сухой корм, а на сдачу получает мясо. И вы знаете, импортозамещение ему нравится больше. Посмотрим на анализы мочи через месяц. Господи, да что вы там за зверей вы спрашиваете? Что за нежизнеспособные животные? Так. Опять у нас тот человек не может на трансляцию ВКонтакте попасть, вот жалобы приходят. Ну, слушайте, чтобы попасть на трансляцию ВКонтакте, вы проходите еще раз по ссылке, которая закреплена в Телеграм-канале. В виде новости как бы подается анонс программы. Вот я по ней перешла, вот тут 8 человек, и в том числе тот человек, который пожаловался, я так понимаю, это уже в их числе. Ставим лайки, кстати, товарищи, проходим, не стесняемся. Так. Ой, что у нас, значит, с кормами? С кормами и производствами. У нас хоть один производственник теперь. Понятно, про домашних животных можно выкрутиться. Это я сама с самого начала сказала. А что с производствами и кормами для животных? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хотел бы как бы поговорить в эфире.
Вот вы уже в эфире. У нас нет премодерации. Можно сразу попасть. Вы в эфире.
У меня просто собака шицу.
Так.
И самое интересное, понимаете, как бы я вот даже сначала как бы пытался вопросы решать с кормами, ну, достаточно на раннем возрасте собачки, а у нее аллергия.
Так, и что же, теперь чем же вы кормите?
А вы знаете, вот у нас как бы вот достаточно премиальный корм Грандоров.
Так, в общем, вот, с ним нет проблем? С вашим кормом гипоаллергенным нет проблем? Или есть проблемы?
Да, проблемы нет никакой. Но самое интересное, что, понимаете, как бы мы его уже, грубо говоря, достаем. Это как в Советском Союзе получается. Да?
То есть проблема есть. Не в магазине вы покупаете.
Еще есть какие-то вопросы, как бы, ну да. Где можно его добыть.
А потом что? Какой план? Ну, вы понимаете, что эта воронка, ну, будет, скорее всего, сужаться.
Ну, скорее всего, да. Но да, вот самый маленький вопрос такой вот получается, что еще какие-то вот люди добрые, хорошие, его как-то могут привозить.
А дальше непонятно. Скажите, а в чем выражается аллергия? Ну, просто для тех, кто... Вот кому-то, может быть, это странно слышать, что у собачки аллергия там или у кошечки.
Смотрите, собака начинается, нашим образом, чухаться, ну, грубо говоря, чесаться.
Ага, чесаться.
Вот, потому что я как бы пытался в один прекрасный момент собаке сделать как бы вот в принципе то же самое, что вот эти вот консервы там, там сваривал, там, ну, делал такой микс с говядиной, потому что как бы давали...
И чесаться начинал после этого.
Куриное мясо, например, давали, не прошло. Она чесалась, короче, кровь себя расчесывала.
Ужас какой.
Дальше потом, короче, вот пытались говядину. Вот,
ну, мы поняли. Мы сейчас к отдельную историю, отдельной шицу не сможем долго слушать, но мы поняли, да. То есть есть такие проблемы. Кстати, к этому вопросу у нас есть новость с телеграм-канала «Говорит Москва», на котором я с огромным удивлением тоже увидела сегодня стрим. Он идет, там идет звук радио. Вот то, что я говорю по радио, то же самое транслируется каким-то чудесным образом в Телеграм. Вы можете заметить, что там рядом с телеграмной нашей плашечкой, вот где телеграм-канал «Говорит Москва», новостное радио «Говорит МСК», да, где новости падают, там вот такая появился кружочек, который показывает, что что-то происходит. Какая-то такая диаграммка там плавает. На самом деле речь идет о том, что там я говорю, там мой звук. И это непрерывная трансляция, как я понимаю. То есть она просто идет и идет. Вы можете слушать, попробовать слушать, если у вас не через радио не очень, попробовать слушать через Телеграм, если что. Да. Проект закона о лечении животных человеческими лекарствами прошел первое чтение. Это просто к вопросу об аллергиях. Инициатива предлагает упростить процедуру госрегистрации препаратов для ветеринарного применения. Соответствующий документ на рассмотрение депутата внес первый замглавы Думского комитета по экологии Владимир Бурматов, который у нас, кстати, тут в эфире был, и он оказался таким очень... С ним сложно было на человеческом языке говорить, то есть он очень в своей этой теме вот, разбирается, но законотворческой. Очень он там цифрами и прочим оперирует. Ну, вот со своего какого-то угла, да, но очень погружен в этот вопрос, связанный с животными. Он указывал, этот Бурматов, что в реестре лекарств для ветеринарного применения перечислено около 2000 позиций, а в госреестре лекарств для людей больше 18 тысяч наименований. И Бурматов также поясняет, что животные часто болеют теми же болезнями, что и люди. Вот, аллергия. Видите, который раз мы услышали про аллергию. Ну что, давайте еще один звонок про людей, которые занимаются, желательно, конечно, животноводством. Вот, что с кормами, насколько сложно с ними. Мы ничего не слышали про, например, про кур, которых так вот по-человечески-то можно сказать, что их, да, там зерном кормят. А на самом деле это какое-то там сбалансированное питание должно быть для коров, для овец, для коз. Для всех остальных. Я знаю, у нас в позднесоветское время народ кормил в Новгородской области скотину хлебом. Вот, что совершенно противозаконно, противопоказано. Животным есть этот черный хлеб, размоченный в воде. Но больше ничего не было, никаких комбикормов не было. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Просто почему-то связь прервалась. Я вот по поводу кормов, которые...
Вы по поводу шицу хотите рассказать, что ли?
Ну, конечно, да.
Нет, смотрите, мы спасибо большое. Я жду звонка от тех, кто занимается производством сельскохозяйственным, кто вовлечен в этот вопрос и может сказать, есть ли недостаток с кормами или нет, или все в порядке и удалось. А Бурматов больше за животных или за растений? Ну, понятно, спасибо. Значит, после кормежки собачки будут давать супрастинчика, пишет Александр. Это про человеческие лекарства. Хорошо, что трансляция в фоновом режиме идет. Правда, звук не ахти. Это вот Григорий потестировал, послушал, значит, трансляцию в Телеграм. Там просто звук, там нет видео. Но если кто хочет видео, то можно на Рутюб зайти или на ВКонтакте. Есть видео. У нас в Телеге есть видео. В Телеге? Какой ужас. У нас в телеге есть видео. В смысле, ужас, в том смысле, что я была морально к этому не готова. Я зашла сама с телефона послушать, посмотреть, что это такое до своей программы. Я только звук услышала. Ну ладно, я потом буду разбираться. Хорошо, сейчас не буду в эфире. Так, трансляция крутая штука, удобнее прочих, пишет Деко. Собак нужно гонять, и не будет аллергии. Впрочем, как и у людей. Обладатель Ларгуса написал. Обладатель Ларгуса, может быть, вы еще и в депрессию не верите, раз вы так думаете, что аллергия — это все ерунда, выдумки. Гонять надо. Чесаться, это блохи. Кстати, трансляция радио «Говорит Москва» идет на одноименном новостном телеграм-канале с шикарным качеством. Это я, видите, отматываю сообщения в Телеграм, что нам приходили. А если рыбохозяйству поменять фильтры на подходящие и кормить нашими кормами? Так, обладатель Ларгуса пишет. Я занимался 20 лет производством рыболовной прикормки. Ничего себе. Так как давно в этой теме мне знакомые владельцы комбикормового завода предлагают заняться производством рыбных комбикормов. Кормами рыбными в России занимаются очень много компаний, виды любые производятся. И про собак. Раньше кормили перловкой, редко мясо, и собаки жили полноценной жизнью долго. Маркетинг рулит. Ну вот, значит, у вас есть обладатель Ларгуса какие-то данные по длительности прежней длительности жизни собак, я смотрю. Ни у кого нет, у вас есть. Но это прекрасно, да, думают, что перловка – это хорошо. Моя кошка деревенская сидит на самом дешевом рассыпном и мышах-полевках, пишет Чеч. Так, кошка веслоухая очень привередлива в еде, ела только проплан, который стоил пакетик до санкций еще 56 рублей, а сейчас 95 рублей. Теперь пересадили на более дешевый, но долго искали. Так, а у моей собаки как раз аллергия на корм, ну что, ни одного человека, кто у нас занимается сельским хозяйством и может нам рассказать про корма, есть ли там проблемы или нет, у нас нету. Кстати, я телефон-то не напомнила. Если вы такой человек, позвоните. 495-й код 7373-94-8. Вы попадете в прямой эфир. Иоанн вспомнил про креветка. Криль? Креветки-криль арктические, это же известно. Они не тихоокеанские. О чем вы говорите? Алло, здравствуйте.
Да. Кстати, да, Владимир Москвы. Как раз я, вот вам повезло, я вот работаю в сельском хозяйстве, я могу немножко рассказать про корма.
Супер, давайте, рассказывайте, начинаем.
Ну, в связи с тем, что, во-первых, сейчас сезон такой, конец сезона заготовки кормов, ну, имеется в виду, ну, концентрированных кормов белковых, на них цена выросла в любом случае, но они есть. Так. Потому что все это было рассчитано еще до нового урожая, все поставки, но чем ближе к новому урожаю, тем цены будут выше.
Однозначно. А из чего их делают? Ну, из чего их делают?
Ну, например, белковые, это же мехи, широта, подсолнечные, вот у нас.
Вот, которые запретили вывозить, чтобы нам хватило.
Да, именно для этого. Где больше белка, это соевая широта. Вот это как бы уже дефицит.
А у нас нету, мы не выращиваем, да, сою?
Мы выращиваем сою на Дальнем Востоке, в Благовещенске есть соя. Ну и здесь в южных регионах тоже есть. Но она... Ей нужно много тепла. И чем, ну, как бы, ну, ближе к Китаю, больше сои. Так, потому что в Китае выращивают очень много сои.
Так.
Вот. Потом защищенные жиры нужны. Жиры у нас приходят из Малайзии, Китая. Вот их практически нету. И они просто безумных денег стоят.
Откуда их добывают? Это рыбий жир?
Это пальмовое масло.
Пальмовое масло. А если наши жиры, то это просто дорого очень будет, да, если наше масло?
Нашими жирами крупнорогатый скот, словом, кормить нельзя. Поэтому жир свиньи могут есть жир, а коровам нельзя.
Там а пальмовое можно?
Пальмовые в малых количествах оно дается. Там очень концентрированная энергия. Там буквально там по 150-200 грамм. Это его попадает по количеству немного, но дает очень много энергии. То есть это очень ценные кормы, очень дорогие. Вот с ними будут проблемы перебор. Основная идея – это заготовить собственные корма для коров. Ну, в частности, это сено, силос, сенаж высокого качества. И чем меньше его будет... Чем выше его будет качество и питательное, и энергетическое, тем меньше потребуется концентратов.
А от чего это зависит? Мы как-то можем на это влиять? Или это вот от погоды, от урожая зависит? Вот были дожди, да, и не получилось хорошие?
Да, были дожди, не смогли убрать в правильную фазу. Значит, потери тогда по питательности, и, соответственно, получаем то, что получаем.
Да, слушайте, ну прям получается, что мы, так сказать, все еще в руках природы.
В наших руках и в руках природы, да.
Да, понятно, понятно. Но вы занимаетесь именно производством у нас, на нашей территории, правильно?
Да, на нашей территории,
и
да.
Вот, и если у нас будут проблемы с поставками из Юго-Восточной Азии жиров пальмовых, то нам их нечем заменить, правильно я поняла?
Ну, практически нет. Просто, ну, можно без них, но продуктивность снизится, но это не критично.
Понятно. Спасибо вам большое за звонок. Как приятно, когда звонят люди, разбирающиеся в вопросе, правда? 20 часов 30 минут. Сейчас слушаем новости. После новостей меняем тему.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Коношенков выступил с заявлением по поводу пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Что, покажем, как летит ракета? Покажем Коношенкова? Форвардну, давай, да. Ну, там такой кадр ненадолго, собственно, самого взлета этого «Сармата», но он есть на телеграм-канале «Говорит Москва», радио «Говорит МСК», если хотите посмотреть. Это уже такое сегодняшнее вечернее видео, то есть вы его не видели днем. его еще не было. Вот. Сарогозин назвал подарком НАТО это испытание ракеты «Сармат». Ее пуск состоялся сегодня на космодроме Плесецк. И он, эта ракета пролетела и, значит, в запланированном месте на Камчатке приземлилась. Ну, я, кстати, не знаю, как выглядит приземление ракет. Если мне кто-то может пояснить, то это было бы здорово. Вот. И нет аналогов, говорят. Но сейчас вот вы послушайте, что говорит Коношенков. Она очень... Она имеет там модули, которые гиперзвук развивают. И ей невозможно противостоять, насколько я понимаю. То есть против нее нет никакой оборонительной системы, которая могла ее там сбить. На подлете у нее экстремально высокая дальность, вот, и она будет сейчас приниматься на вооружение нашими ракетными войсками и для, и в том числе для, так сказать, сдерживания ядерной угрозы. Но давайте послушаем, что говорит наш представитель.
Сегодня в 15 часов 12 минут московского времени на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне «Кура» на полуострове Камчатка. Летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса «Сармат». Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение ракетных войск стратегического назначения. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс «Сармат» заменит «Воеводу». Комплекс «Сармат» – изделие исключительно российской кооперации промышленности. Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон его боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Ракета «Сармат» обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. «Сармат» – самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения цели, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны.
Вот. А и он сказал, а оказывается, видео-то там и не было никакого спуска, а видео мы сейчас вам покажем буквально несколько секунд. Если кто смотрит трансляцию, то у нас теперь три места есть. Их становится, видите, все больше. Все, кроме Ютьюба. У нас есть ВКонтакте, трансляция ведется в группе «Говорит Москва». У нас есть Рутюб. И у нас есть еще теперь трансляция с видео, которого я просто не дождалась. Я на самом деле хлопнула, я поняла, почему я хлопнула по этой штучке, которая ведет трансляцию в телеграм-канале «Говорит Москва». Не дождалась видео. Звук вот пошел, смотрите сейчас, как она вылетает. Там небольшой совершенно фрагмент. Вот она вылетает на фоне елей и солнечного неба. И все. И немножко вот видно, как она летит, но уже... А, кстати, ну и мне тут написали, понятно, я девочка такая вся, инженю, поэтому вот и я спрашиваю, а мне взрослые умные дяди объясняют, что смотреть на приземление ракеты нечего. Там нечего смотреть совершенно. Ее обещали в серийное производство пустить в 2018 году, пишет пузатый Жожень. А это первый пуск. Позор. Видите, какая реакция. Булаву запускали, запускали и уже сменяют. Распил. Это вот, ну этот человек пишет, я не знаю, это шутка, наверное, не знаю. Кстати, если вы хотите что-то написать в Телеграм, пишите на «Говорит МСК-бот». Я зачитаю. Если у вас нет Телеграма или вы не хотите конкурировать с огромным количеством других пользователей Телеграма, то пишите на СМС +7 925 888 894 8. А мастер пишет, что это для него первая хорошая новость за целый день вообще. С нее надо было начинать. Ну вот она была у нас, она поздно к нам пришла, поэтому мы поздно ее вам рассказали. Смотреть приземление, да, это боевая ракета. Какое приземление? Поразила намеченную цель, взорвалась. Так, Анастасия, вы видите мое сообщение? Спрашивает Томас Хадсон. Да, Томас, я вижу. Томас. Кстати, каждый человек может поменять себе никнейм там в Телеграме. И когда вы смотрите трансляцию в Телеграме, я вижу никнеймы всех. Там, например, «Окна на заказ». Там есть такой у нас, кто-то нас смотрит с таким... Ну, это, видимо, какой-то профессиональный аккаунт. Интересно, там можно найти, видите, как какие-то вещи совершенно неожиданные. Так, сейчас будет разоблачительный звонок из Дубая, пишет Сергей. Но нет, звонка нет пока из Дубая. «Проповедник». Интересный сериал. Это зачем мне? Так, вот, все. Но на самом деле обсуждать я это не хотела, потому что, ну, что тут обсуждать? Я просто вас хотела проинформировать. У нас же новостная тут радиостанция, вы должны быть в курсе всего. Быстрее, чем в газетах напишут, правильно? «Булава – это морского базирования, а меняют воеводу». Вот, Сергей поправляет нашего другого слушателя. Причем тут булава, другой пишет. Она заменяет воеводу. Воеводу, вот, воеводу. Пишу, ваш голос нравится, пишет Стэн Изолв. Анастасия, добрый вечер. Почему не работает приложение на айфоне? Не могу послушать программу Романа Бабаяна, что в понедельник было. Я не знаю, Томас, не знаю, почему не работает приложение. Ну, что я могу сказать? Напишите... Ну, у нас есть на сайте, на самом деле, у нас есть, как с нами связаться, там что-то такое. Вот туда напишите, там тоже, по-моему, есть Телеграм для связи с редакцией. Может быть, там они как-то что-то подправят. Я не могу вам точно ответить на этот вопрос. Я не слежу за работой приложения. Вот. Какая боевая? Сказали же учебная, там болванка пустая, пишет Лев. Видите, сколько разговоров сразу от одной новости по поводу, значит, запуска «Сармата». Но, да, и Владимир Владимирович Путин, насколько я понимаю, тоже как-то по поводу этого высказался. Вот, но это я вас проинформировала, и давайте едем дальше.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
К вопросу об этих наших трансляциях бесконечных. Вот смотрите, давайте я вам... Хотите, я вам просто честные цифры сейчас скажу. Вот у нас YouTube рос довольно активно. Его завели в июне 2021 года. И вот мы, не, ну, год еще не прошел, и там было порядка... Ну, что, к 50 тысячам там стремилась цифра, да, подписчиков. То ли 40, то ли 50 уже тысяч было. Может быть, там по меркам, конечно, ютубовских мегазвезд, которые давно там уже и так далее, это не очень много, но там набиралась аудитория и количество просмотров, и одновременно смотрящих выпуски людей, оно менялось, но оно там было, оно там шло на десятки и на сотни. Вот, у некоторых на тысячи. Я говорю про одномоментное смотрение, не по факту. Сейчас, когда YouTube заблокировал, значит, временно, насколько я понимаю, YouTube-канал «Говорит Москва», мы ведем там эксперимент и переходим на другие площадки. Что дает нам этот переход? Вот я сейчас на ВКонтакте, там непривычно для ютубовского пользователя, смотрю, сколько человек смотрит, там нас сейчас смотрит 7 человек, вот это то, что я сейчас говорю, семеро. И после моего приглашения пойти посмотреть, что идет трансляция на «Говорит Москва» на телеграм-канале, я сейчас скажу, сколько человек. О, ну 27 человек, это много, да, по сравнению с ВКонтакте много. А сколько на Рутюбе, я просто не вижу. Вот, ну, не думаю, что там сильно как-то отличается цифра. В любом случае, это не сопоставимые цифры с теми, которые были там на YouTube. Но, однако, мы тут еще не год. То есть это мы вот сколько? Ну, несколько недель. И там, и там. И сегодня возник такой разговор о том, как люди переходят на другие площадки, когда объявляются, да, там назначаются, объявляются какие-то мета, например, да, ну не все продукты мета, ну вот Facebook как сеть или Instagram как сеть объявляются экстремистскими, понятно, что нежелательно там нашим гражданам, значит, в них как-то там, значит, теперь непонятно, ты в непонятном статусе, если ты там пишешь. Клишес говорит, что пока запрета пользоваться нету, и вообще, если вы что-то там пишете, то еще пока не разработана никакая правовая там система, чтобы наказывать за это. Но в первой части приложения там комментирует этот вопрос, он говорит, ну, конечно, если мы запрещаем, мы имеем в виду, чтобы этим не пользовались, да. И вопрос встает у людей, куда им переходить, куда и как им переходить. И есть статистика уже, она, в принципе, это известные были отдельные частные кейсы, но теперь она вот уже первая подъехала к нам. сколько человек за тобой уйдут, если ты блогер? Ну, если ты интересный, если у тебя были подписчики, сколько человек, сколько, какой процент людей за тобой перейдут на другую площадку? Ваши, как вы думаете, мне просто интересно, вот вы как думаете, вот, допустим, вы такой блогер, у которого 100 тысяч человек где-то, на Ютьюбе, например, и вот, ну, так вышло, там, вас заблокировали, вы там куда-то, в общем, нет у вас возможности больше, но вы можете последний last call, последний крик своим зрителям сказать, куда вы ушли. Вы ушли на другую площадку, на ВКонтакте. Вот сколько человек за вами перейдут из 100 тысяч, как вы думаете? Пишите ваши варианты. Сейчас посмотрим, насколько вы правильно знаете тему. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС +7 925 888 88 948. Ну, можете позвонить с вашей версией 7373-94-8. Я заранее говорю, что это невероятно сложная история. Перенос аудитории и перевод ее за собой. У вас всегда будут потери при переходе на другую площадку. Вопрос какие? 7373948. У кого-нибудь есть предположение, сколько процентов пользователей перейдут на другую площадку из одного места на другое, если оно такое довольно старое? Вот Энди Ди дает цифру в 25%, что 25% можно как-то перетащить. Так, сообщаю на всякий случай, что я говорю не то, что думаю, пишу не то, что говорю, пишет мастер. Правильно. Наталья добавилась к нам в чат, говорит МСК-бот, но ничего пока не написала. Уйдут только пенсионеры с рассады. Российские блогеры с Ютуба свалили из страны, потому что Ютуб – это миллиарды людей, а Рутюб – это не больше 50 миллионов. 50 миллионов. Где вы их еще возьмете, 50 миллионов? Их нет там в Рутюбе, 50 миллионов пользователей. Их там нет. Около 1/3 перейдут. Но скоро и в Рутюбе научатся накручивать, пишет Сергей Федоров. 30% дает Наталья Небесная. Какой у вас прекрасный ник. Да, значит, ну вот. А на Рутюбе нет трансляции, пишет Серж 13. Что, нету? Есть. Нет на трансляции на Ютьюбе? Ну, неважно. Я не успеваю следить за всеми этими местами. Там проблема, потому что надо понять, какое лучше, и там остаться, на нем сконцентрироваться. Невозможно все объять. А есть приложение в Восточном, слушаю, 100 лет. Все хорошо. С приложением. Вот. 7373948. Давайте я вам скажу. Вот Екатерина Мизулина говорит, что число активных авторов ВКонтакте выросло на 23% за последний месяц. И там же, наверное, группа говорит Москва. Куда-то в эти 23% активных пользователей втесалась. Потому что она существовала и раньше, но ее как-то там не вели, или начали, потом бросили, или как-то так она там была. А сейчас вот там и трансляции выкладывают. А еще что-то делают там в этой группе, я не знаю. Новости, может быть, даже какие-то кладут, не знаю, посмотрим. Многие люди уже обладают навыками использования этого ресурса. Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказала глава Лиги свободного интернета Екатерина Мизулина. На самом деле на 23% за последний месяц выросло число активных авторов на площадке ВКонтакте. Многие люди, которые приходят во ВКонтакте, ведь тут проблема не сложившаяся с предлогами, непонятно, приходят во ВКонтакте, знают, как им пользуются, потому что они свой бизнес там развивали. Те, кто людям интересен, за ними аудитория пойдет. А те, кто не интересен, ну, извините, значит, люди просто пользовались рекомендациями, говорит Екатерина Мизулина. Да, рекомендации наши все. И что у нас еще? Что у нас еще по этой теме? Приложение TikTok отображается в российском App Store, если в поисковую строку вбить слово «лайк». А также его можно скачать по ссылке в браузере. Китайский владелец официально не заявлял об удалении приложения из российского App Store, при том, при всем. Вот, значит, и российский... Ну, собственно, цифра-то какая? Сейчас узнаете. Российские блогеры столкнулись с целым рядом сложностей при переходе на отечественные платформы после блокировки западных соцсетей. Значит, блогерам, люди неохотно переходят, и блогеры могут лишиться, и уже, по сути, как бы лишаются, вот по итогам последних, вот сколько у нас дней идет наша специальная военная операция, 55-54, блогеры могут лишиться 70% подписчиков, а если говорить про доходы, то 80% доходов. Они могут лишиться вот при переходе. Не удается, 30% это очень оптимистичная цифра, удается перейти, ну, 10% примерно. У вас было 100 тысяч, максимум 10 вы с собой захватите, если перейдете на другую платформу. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот с Алиэкспресса посылки доходят? Потому что они все идут через Голландию, а Голландия там что-то заблокировала.
Спасибо вам большое за вопрос. Но вопрос, когда вы оформляли заказ? Вот сейчас вы хотите оформить, или вы уже, или вы до 24 февраля оформляли?
В чем я хотел оформить, у меня оплата не проходит.
А, слушайте, я бы вам не рекомендовала этого делать вообще в любом случае. Чтобы вам сейчас не написали наши мудрейшие слушатели, которые во всех вопросах разбираются. Ну, не нужно этого делать. То есть, если вам просто негде больше взять, вам лучше как-то с продавцом списаться предварительно, связаться, найти посредников. Столько есть всяких этих чатов в той же самой телеге, которые там наши люди, которые там в Китае сидят и товарным бизнесом занимаются. Ну, с ними свяжитесь. Но я бы не рисковала. Блогеры рассказали о проблемах с переходом в российские соцсети, отмечают, что люди неохотно переходят и меняют свои площадки, несмотря на сложности. Вот. И вопрос к вам. Меняли ли вы свои платформы в качестве пользователей? Вы для себя открыли какое-нибудь новое место или нет? 7373948. Стали ли вас, для вас более привлекательным ВКонтакте из-за того, что вы там, ну, не знаю, что вынуждены туда заходить? Или вы вдруг обратили внимание, что там интересная лента? Я просто не смотрела и не читала никого, кто пойдет в эту ловушку ФСБ. Вот так вот. В телеге звук не очень, пойду обратно в ваше приложение. А я сегодня покупал казан и садж, столкнулся с тем, что продавец сказал, что у него в Инстаграме есть инструкция, как правильно избавляться от заводского масла. А вот во ВКонтакте у него нет. Вот такая вот история. Миша говорит, требую продать Твиттер, Маску. Его компания генерирует интересные алгоритмы. Думаю, в руках Маска сеть станет интереснее, пишет Миша. Да. ВКонтакте с товарищем майором. А это шутки все. А Яровой дети что делают? 10% вы уже говорили ранен. Вы уже говорили ранен. А ранее, наверное, имеется в виду, да? Наверное, да. Но это была информация еще не подтвержденная, а сейчас вот видите, как есть предварительные оценки. 7373948 наш прямой эфирный номер, и перешли ли вы на другую площадку? Ну вот, и на самом деле YouTube еще не заблокирован, да, то есть вы можете ходить на YouTube в том смысле, что если вашего, кого вы смотрели, еще не заблокировали по каким-то причинам, то они доступны, эти ролики. Кстати, к вопросу о ютуберах Птушкина и еще нескольких, там десятки, на самом деле, имен и фамилий блогеров, как сказать, запретили к въезду в Российскую Федерацию. Им запретили въезд в Российскую Федерацию. Я хочу обратить внимание на то, что за то, что они критикуют значит, действия России, а среди них... Например, доктор Комаровский, небезызвестный, это такой педиатр, который был очень популярен, и он такой телевизионный человек. И вот он вел свой блог. Он, кстати, рассказывал о том, что у него отписалось от него несколько миллионов человек. А полностью... Ну, я сейчас посмотрю, сколько у него в подписчиках, могу сказать. Птушкин. Птушкин – это русскоязычный блогер, уроженец Донецка, насколько я понимаю. То есть, ну вот, а он не проникся. Вот. И поэтому ему теперь на 50 лет тоже нельзя въезжать на территорию Российской Федерации. Посчитали, что, значит, сколько? До 88 лет. Ну, я думаю, ему уже не захочется. Когда ему будет 88, это уже будет... да, где я был эти 8 лет? Вот он записал видео. Сейчас я посмотрю, сколько... Сейчас, секундочку, YouTube, я сейчас открою, посмотрю, у кого сколько было подписчиков. Там есть и деятели искусств, типа Лободы, насколько я понимаю, она одна из первых записывала вот слезные видео о том, что там остановите это и так далее. Так, Птушкин, сколько у него подписчиков? Птушкин. А доктор Комаровский был вынужден, значит, он перестал только про здоровье, про деток, про педиатрию там записывать, а он стал там, сначала с подвалов из каких-то, он в Харькове проживал, записывал такие небольшие ролики о том, что происходит вот глазами жителя. Вот, и сейчас, поскольку ему поступают угрозы в его адрес, в личку там и как угодно, он как бы скрывает свое местоположение, и он уже не в Харькове. Вот, у Птушкина, который путешественник, а он путешественник, он работал в проекте «Орел и Решка», насколько я понимаю, и потом ушел как бы в самостоятельное плавание, и сам действительно снимал там свои эти поездки, ну, с партнерские, это были партнерские программы, то есть он, у него 5 560 000, он только по-русски говорит, этот человек. А вот, у Комаровского сколько? Комаровский. У Комаровского 3 230 000 на Ютьюбе сейчас. Вот. Но вот такая вот история. И список, кстати, если вам интересно, можете посмотреть в телеграм-канале «Говорит Москва» в новостях. Там прям он такой почему-то в виде такой какого-то листочка отфотографированного, не в виде вот текстового списка, а листочка. Ну, я не буду все зачитывать. Да. Значит, и про новые площадки. Кто-нибудь новую площадку-то получил какую-нибудь интересную? Нашли вы, открыли для себя что-нибудь? Рутюб, например, тот же самый. Хоть один человек позвонит нам, похвастается или нет? 7373948. Комаровский — это кореш Мясникова? Я не знаю, мне кажется, нет. Не может этого быть, наверное. Хотя не знаю. Я не знаю. Доктор Комаровский. Ну, он известный был. Я когда была... хотела сказать, когда я была маленькой. Я не была маленькой. Когда я была... Когда у меня были маленькие дети, и, ну, когда совсем маленькие, и ты там в первый раз идешь этот путь, там возникают вопросы какие-то периодически. Ну, он у меня как бы возникал в результатах поиска, и там какие-то советы там простые и непростые тоже я оттуда черпала. А вот Владимир Владимирович говорит, что российские власти намерены поддержать блогеров, способных увлечь подписчиков экспертными знаниями и интересными проектами в противовес легко распространяемой чернухе. Вот. То есть власти будут давать деньги успешным блогерам для того, чтобы они продолжали свою деятельность, если им будет не хватать. Ну, да. Значит, вот. И еще что я хотела вам рассказать. А, вот, в России упал спрос на мемориальные услуги. Тут, кстати, погода распогодилась. Сразу какое-то настроение поехать на кладбище возникает. Ну, и кроме того, народная традиция это диктует. И правильно совершенно, потому что зимой это делать бессмысленно, посещать кладбище. А вот весной самое то. Посмотреть, как могилки... Что там, значит, упало, что подкрасить надо, что там подмести, там какую-то листву убрать и так далее. И люди едут, кроме того, есть какие-то праздники специальные, календарные, там, церковные. Кто следит, тот, значит, знает, кто не следит, тот не знает. Но это любой, мне кажется, естественный порыв любого человека, когда вот снег сойдет, значит, погода распогодится, ехать туда, проверять, что там, как там, приводить все в порядок. Традиционно перед Пасхой жители страны благоустраивают могилы. А в этом году, с начала апреля, интерес к таким услугам, внимание, сократился на 80% по сравнению с прошлым годом. То есть уже есть интервал, который есть как сравнивать. Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов рассказал «Коммерсанту», что снижение спроса сравнимо с 2020 годом, когда в ряде регионов кладбища были полностью закрыты из-за пандемии. Вот такая история. И у меня к вам вопрос. На чем именно вы сэкономили уже в этом году? Или как, чем можно объяснить это снижение интереса? Я, на самом деле, я когда с детьми, вот мы посещаем там кладбище, где там мои ближайшие родственники похоронены, я считала правильным зайти и купить какой-нибудь свеженький искусственный цветочек. Но это никогда не было каким-то большим таким большим расходом. Я не знаю, как обычно люди, на самом деле, готовят и тратят эти деньги. Вот. Так что, да, но у нас уже время заканчивается, поэтому последнее сообщение прочту, и все. Ренат пишет, вы меня, как Сергеем Леонидовичем, посадили на информационный формат. Я меньше смотрю и меньше посещаю всякие ерундовые сайты. Вот, «Корейская суббота», пишет Григорий. Власти уже пытались сагитировать блогеров. Катя Клэп в Госдуме выступала, итог, как всегда, нулевой. И сейчас только денег распилит, пишет наш недовольный всем слушатель. Так, друзья, значит, меня зовут Анастасия Аношко. Я жду вас завтра здесь же на волнах радиостанции «Говорит Москва» с 8 до 9. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем до свидания.